Общество в какой-то степени заботится о них. Большинство вполне способны жить самостоятельно в приютах, общежитиях, работать на фермах, заниматься ручным трудом на фабриках или в прачечных, или в пекарнях, — подсказал я. Директриса задумалась. «Да, мне кажется, это не выходит за пределы их возможностей. Мы делим наших детей, независимо от возраста, я всех их называю детьми, на чистых и грязных. Когда в коттедже пациенты только одного типа, ими значительно легче управлять. Некоторые из грязных — пациенты со значительными повреждениями мозга и обречены лежать, пока жизнь их не кончится. Или пока наука не найдет способа помочь им». «Боюсь», — сказала директриса, — «что этим уже ничто не поможет». «Нельзя терять надежды». Она растерянно, но вместе с тем пристально посмотрела на меня. «Да, да, конечно, вы правы. Надежда — это главное». Я нарушил ее душевный покой и улыбнулся про себя, подумав, в какую категорию запишет она меня, чистых или нет. Мы вернулись в кабинет Уинслоу. Он заварил кофе и повел речь о своей работе. «Это неплохое место. У нас нет штатного психиатра, только консультант. Он появляется раз в две недели. В общем, это не имеет значения. Все наши психологи работают, не щадя себя. Можно было бы нанять и психиатра, но на те же деньги я держу двух психологов, людей, которые не боятся отдать нашим пациентам частицу самого себя». «Что вы имеете в виду под частицей самого себя?» Сквозь усталость Уинслоу мелькнуло раздражение, и в голосе появились недовольные нотки. «Масса людей дает нам деньги или оборудование, но мало кто способен отдать время и чувства. Вот что я имею в виду». Он показал на пустую детскую бутылочку, стоящую на книжной полке. Я сказал, что уже обратил на нее внимание. «Так вот, многие ли из ваших знакомых готовы взять на руки взрослого мужчину и кормить его из этой самой бутылочки, рискуя оказаться при этом обделанным с ног до головы? Вы удивлены. Вы не можете понять этого, сидя в своей научно-исследовательской башне из слоновой кости. Откуда вам знать, что значит быть отрезанным от человечества?» Тут уж я не мог сдержать улыбки. Уинслоу сразу же встал и ледяным тоном попрощался со мной. «Если я в конце концов попаду сюда, и он узнает мою историю, он поймет. Такой человек способен понять». Я вел машину в Нью-Йорк, и ощущение холодной серости вокруг меня дополнилось внутренней отрешенностью от всего. Никто из тех, с кем я говорил, ни словом не упомянул об излечении своих больных, о возможности того, что когда-нибудь их можно будет вернуть обществу и самим себе. Ни единого слова надежды. Пациенты были для них живыми мертвецами. Нет, хуже, никогда не жившими людьми, обреченными бездумно воспринимать пространство и время в бесконечном чередовании дня и ночи. Я вспомнил хозяйку дома, женщину с багрово-красной родинкой в пол лица, заику учителя, добрую директрису, молодого психолога с усталым лицом. Как они нашли дорогу сюда, чтобы посвятить себя служению этим молчаливым умам? Подобно парню, державшему на руках младшего собрата, каждый из них нашел смысл жизни в том, чтобы отдать часть ее обделенным жизнью. А коттеджи, которые мне не показывали? Может быть, и я вернусь сюда и проведу в Уоррене остаток жизни в ожидании.